Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмунов. Рядом Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур. И здравствуйте, дорогие радиослушатели. И сегодня у нас потрясающий день. Завтра мы отмечаем День космонавтики. День, когда впервые Советский Союз отправил первого человека за пределы земной атмосферы. Но понятное дело, что этому предшествовало, да и после этого следовала огромная космическая программа Советского Союза, которая, между прочим, разрабатывалась не только в РСФСР, собственно, да, не только в России, как может многим показаться. На самом деле, практически все страны Советского Союза принимали в этом участие. Сегодня у нас в гостях, собственно, человек, который расскажет нам о том, чем мы гордимся, как космонавты советские учились у нас. А еще у нас в гостях потрясающий человек. В частности, у нас в гостях сегодня Надежда Лузина, ведущий инженер лаборатории естественно-технического факультета КРСУ сейчас. А в то время она была заместителем начальника отдела качества особого конструкторского бюро Института космических исследований СССР. Надежда Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид Иванович Сумароков, советник ректора КРСУ по вопросам историко-культурного наследия. Леонид Иванович, здравствуйте. Рада вас видеть.
Здравствуйте. Вот удивительно, что мы будем в контексте Кыргызстана говорить о космосе. Хотя, казалось бы, ну, наверное, сегодняшнему обывателю, где Кыргызстан, где космос. Но, с другой стороны, один кыргызский космонавт у нас есть. Правда, летал он, конечно, по российской космической программе. В том числе еще совсем недавно уроженец города Фрунзе, теперь Бишкека, тоже российский космонавт, слетал на Международную космическую станцию. Герой России получил, кстати говоря, совсем недавно. Поэтому гордиться есть чем. А еще немногие жители современного Бишкека знают, что когда-то на пересечении улиц Токтагула и Шупокова находилось очень таинственное, интересное, близкое такое к звездам конструкторское бюро. И действительно, я помню, что когда я был маленьким, мой папа, когда мы проезжали мимо, говорил, а вот здесь делали приборы, которые потом отправлялись бороздить космическое пространство. Я, честно говоря, в это не особо верил, но, с другой стороны, действительно, история так рассудила, что во Фрунзе находилось особое конструкторское бюро Института космических исследований Советского Союза. Очень интересно, что там внутри происходило. Я уверен, что там все было под строжайшим секретом. С другой стороны, какие конкретно приборы, которые, может быть, действительно были сделаны в Кыргызстане, отправились в космос или не отправились? Надежда Ивановна, пожалуйста, расскажите, чем занималось это очень секретное конструкторское бюро?
Ну, мы занимались изготовлением приборов очень-очень разных. Начали с маленьких по величине и по габаритам, с маленьких, а закончили очень большими гамма-телескопами. Mm-hmm. Да, и вот в этом году как раз исполняется 60 лет с того момента, как открылось в Бишкеке, во Фрунзе, открылось наше конструкторское бюро. Очень много делали источников питания. Даже для МКС делали источники питания. Мы делали прибор, который летел в хвост кометы Галлея.
Серьезно?
Да. Приборы, которые на Венеру отправлялись.
Долетели?
Долетели.
Прекрасно.
Долетели.
Венера – суровая планета. Не каждый прибор там выживет.
Ну, долетели. Конечно, бывали какие-то случаи, когда мы очень переживали. Кстати, вот это можно сказать о приборе, который как раз в хвост кометы Галлея летел. Там параллельно летел японский спутник. Угу. И не на японском спутнике, не на нашем. Очень долго не срабатывал аппарат, который должен был вот этот хвост определить, что же там в этом хвосте.
Угу.
Вот. И мы очень переживали. Я как раз помню, в это время была в Ленинграде в командировке, и еду в метро, и вдруг говорят, все, наш прибор заработал. Это было такое счастье. Ну, в основном у нас не было отказов наших приборов на наших космических кораблях, не было. У нас был замечательнейший коллектив, это уникальный коллектив. Средний возраст коллектива был где-то 36 лет. В основном там работала молодежь, и это, ну, может быть, это в то время все были энтузиастами. Всем это нравилось. Все старались сделать как можно больше, как можно лучше. Уникальные люди работали там. Очень много работало семейных пар.
Угу. Вот. Сейчас иногда считается, что когда семейные пары работают в одном коллективе, это не очень хорошо.
Но... конфликт интересов.
Но мы вот так не считали. Как правило, эти пары работали в разных отделах. Угу. Жена в одном, муж в другом отделе. Вот. Но вот какая-то была такая теплая, дружная обстановка. Никаких таких скандалов. У нас вот был свой детский сад, мы построили. В общем, такие великолепные праздники зимы устраивала наша организация. И много, конечно, мы повидали. К сожалению, мне не довелось побывать на космодроме, но многие наши инженеры, именно конструкторы. Я-то работала в отделе качества, в отделе испытаний.
Угу.
Вот. А вот инженеры-конструкторы многие побывали даже при запуске.
Вот смотрите, прибор, который отправляется в космос, он должен пройти огонь, в воду и медные трубы, наверное, тоже, если они в космосе, конечно, есть. Но понятное дело, что быть готовым к абсолютно любым условиям. А какие испытания проводились над приборами?
Вот как раз я и работала в секторе, который занимался испытаниями этих приборов.
Угу.
Испытания на удар, на вибрацию, на тепло, на холод, на влагу, на вакуум. Но, ну, чего только там мы не делали.
Угу. То есть, получается, кто-то делал прибор, а вы его всячески пытались разрушить.
А сломать, да.
Нам так и говорили. Конструктора приходят, говорят, а мы старались, а вы тут взяли, сломали.
На самом деле, да, это очень интересно. Расскажите, пожалуйста, вы ведь работали наверняка в связке с инженерами, со своими коллегами из других стран Советского Союза, из других республик Советского Союза. Как у вас взаимодействие это происходило? Ведь невозможно только у нас в Кыргызстане собрать прибор, ну, в Кыргызской ССР тогда, сказать, вот, забирайте, значит, отправляйте в космос, у нас здесь все готово.
Нет, вы знаете... чтобы из других республик как-то вот мне не попоминается.
А, даже так.
А вот мы работали, например, с Чехословакией, работали, ага, с Германией, мы работали. Вот, а как-то с республиками почему-то... Ну, с Россией, конечно.
Угу. А как вообще это было организовано? То есть понятно, что все вот эти приборы, они должны быть частью будущей какой-то одной большой станции, единой. Почему вообще так оказалось, что именно вот это конструкторское бюро было открыто, ну, скажем так, на периферии, как это считалось в Советском Союзе, все-таки далеко от больших признанных научных центров?
Ну, это, наверное, надо поблагодарить завод физприборов.
Угу.
Он положил начало нашему бюро. Вот, ну, я не участвовала в создании в самом начале, поэтому совершенно точно вам не могу сказать, но набирали туда именно молодежь. Но вот по поводу того, что из разных республик, вы знаете, из России к нам много приезжало после окончания институтов, угу, каких-то. К нам приезжали, вот молодежь приезжала, и она у нас, многие работали, россияне именно. Им нас очень нравилось и работать, и жить. Им у нас очень нравилось.
Угу. Кроме того, что у нас в стране проектировались важные части аппаратов и испытывались тоже. Исторически мы связаны с космосом еще одной персоной, ну, наверное, персоной номер один в советской космонавтике, это Юрий Гагарин. И очень много памяти об этом человеке на южном берегу Иссык-Куля. Там и... в самой Тамге и в ущелье Борском, там сразу несколько водопадов имени Гагарина, и бюст Гагарина стоит. Леонид Иванович, какие исторические следы космонавтики остались в Кыргызстане, на которые можно обращать внимание?
Ну, их вообще достаточно много. Вот то, что Надежда Ивановна сказала, вот это самый серьезный, солидный, наверное, вклад в космическую науку и дело освоения космоса. Потому что приборы готовились, насколько я знаю, для первых космических кораблей, для Востока, для Восхода. И они успешно прошли, вот Надежда Ивановна сказала, что они успешно прошли испытания непосредственно в работе. И таких приборов было, вот, насколько я знаю, порядка 200.
Ого.
Это очень за это время. Но это очень серьезная, кропотливая работа в связи с тем, чтобы отправить прибор, его же можно сделать... весом в одну тонну, А в космос нужно все-таки отправить какую-то компактную вещь, потому что количество приборов на станции достаточно много. И, в общем-то, космический корабль используется для того, чтобы, так сказать, был более эффективный. Поэтому и расчет был. По всей видимости, задавались параметры, я так понимаю, этим прибором. И они, так сказать, внедрялись непосредственно в жизнь. А то, что космонавты являются людьми, которые используют эти приборы в космосе, ну, порой бывает, космонавтов не бывает.
Бывает, сейчас это скорее полетел, да. Чаще космонавтов не бывает, да, все работает на автоматике.
Не бывает. И вот, кстати сказать, подготовка прибора тоже рассчитана на космонавтов. С космосом и с именами именитыми людьми космонавтики Киргизия связана вообще вот прямыми такими связями. Хотя бы вот Юрий Алексеевич Гагарин-то приехал в 64-м году первый раз, побывал в августе месяце в республике. А вот Андриан Николаев, тот учился у нас. Угу. Он 10 годами раньше появился здесь у нас, в Кыргызстане. Учился он в Канте. Поднимал его в воздух. Вот, кстати сказать, сейчас похвастаюсь. Значит, Андриан Николаев был первым космонавтом, который приехал в Киргизию после своего космического полета. И вот он, когда в 63-м году приехал в город Фрунзе, он прямиком отправился в населенный пункт Кант. Там находился авиационный полк. Сейчас находится российская авиабаза. В этом полку он учился в 50-х годах. Я был тогда мальчишкой и жил в этом военном городке. И я помню эту вот встречу, хоть я еще в школу не пошел, собирался только в том году, в 63-м, идти в школу. Но я вот как сейчас помню, я сидел в первом ряду, Андриан Николаев приехал, поднялся на сцену. Командир полка был Александр Иванович Сергеев, участник Великой Отечественной войны, такой боевой летчик. Хотя, в принципе, тогда в то время основная часть летчиков была из той категории, из участников Великой Отечественной войны. И Андриан Николаев выходит он тогда уже был в звании подполковника, значит, выходит на сцену, там, его представляют, все, и командир полка Александр Иванович Сергеев говорит: а вот товарищ летчик-космонавт, герой Советского Союза Андриан Николаев, ваш летчик-инструктор Анатолий Слепченко. Ну, тут подполковник, воспитанник, а летчик-инструктор до сих пор еще майором. Поднимается, говорит: здравия желаю, товарищ летчик-космонавт СССР, герой Советского Союза. Он говорит: Толя, да ты чего, ты же меня поднимал в небо. Совершенно скромные люди, вот, внимательные, отзывчивые, улыбчивые, вот они так взяли и покорили вот, не только космос, но и весь мир фактически. Это самое главное, наверное явление. Ну, вот поэтому с этой точки зрения я вот имею непосредственное отношение тоже к космосу, потому что, в общем-то, вот это был первый космонавт, с которым я встретился. Он мне подарил, вот, кстати сказать, такую фотографию.
Ну, ага, круто.
Она была, по всей видимости, это был, ну, заранее готовилась, посмотрите. Заранее готовилась, вот, и их, так сказать, раздавали. Подписывать ему некогда было. Я помню, когда мы пришли из клуба, который сейчас на сегодняшний день в Канте действует, на авиабазе, мы пришли из клуба домой, у нас ушло там сколько, 10 минут по перемещению, и включили телевизор, а Андриан Николаев уже выступает на телевидении, на нашем фрунзенском телевидении, и рассказывает: я только что был в своем родном полку, где учился летать. Кыргызстанцы, я люблю вас и так далее. Это было здорово и интересно. Приезд Юрия Алексеевича Гагарина тоже был интересным. Он был впервые увидел Кыргызстан. Ему все очень понравилось. Может быть, тогда, в ту пору, как раз-таки и возникла, появилась идея в отношении того, что Кыргызстан – это хорошее место для восстановления сил и здоровья после космических перелетов. И ведь Кыргызстан как раз-таки в деле оздоровления космонавтов принял довольно-таки активное участие. Угу. Это было здорово, это было интересно. Кстати сказать, в 63-м году, 30 декабря 63-го года, произошла премьера фильма, который назывался «Улица космонавтов». Помните этот фильм?
Да.
Совершенно замечательная детская комедия, которую смотрели. Вы смотрели?
Нет, к сожалению, не довелось.
А мы предлагаем вам, друзья, посмотреть «День космонавтики». посмотреть этот фильм. Киргиз фильм поставил этот фильм. 30 декабря 1963 года этот фильм был показан в Москве, и отсюда начался, так сказать, его марш по всей великой советской стране. Замечательный, интересный фильм, насыщенный, просто сделанный от души. И вот, вы знаете, вообще та эпоха была, я считаю, что это вот начало космической эпохи, а это вот была какая-то эпоха, связанная с состоянием души человека, потому что фактически все хотели стать космонавтами. Мальчишки хотели быть космонавтами. Наверное, девчонки, наверное, тоже хотели, чтобы их мальчишки стали космонавтами. Салижан Шарипов, кстати сказать, родился в 1964 году, когда Юрий Алексеевич Гагарин приехал в Кыргызстан. Вот. Знаете, это какой-то такой вот... Родители посмотрели фильм «Улица космонавтов», потом подумали, сын наш, наверное, тоже будет космонавт. Вот Салижан Шарипов взял, еще тут Гагарин приехал. Ну, тут вообще такая...
Все звезды сошлись.
И вот он стал... Кстати сказать, Салижан Шарипов – это тоже удивительный человек, непосредственно связанный с Кыргызстаном. Не только тем, что он родился в Узгене, в городе в Ошской области, в Кыргызстане, но он же летал здесь, он же был военным летчиком. И он летал, вот так же, как Андриан Николаев, он служил в одной и той же... Если Андриан Николаев учился, то Салижан Шарипов учил иностранных военнослужащих летать на самолетах. Mm-hmm. Он служил в Токмакском полку и был несколько лет летчиком-инструктором. Вот видите, как все переплелось.
Ну, я думаю, да, не каждый регион Советского Союза бывшего мог бы похвастаться тоже такой крепкой связью с космосом. Вот касательно того, что в то время космос казался, как мне кажется, гораздо ближе, с одной стороны. Сейчас для нас многое считается обыденностью, ну, когда буквально каждую неделю читаешь о том, что открыли где-то какую-то экзопланету, их уже открыли десятками тысяч, открывают другие планеты у других звезд. Но это все равно, наверное, не то, чего хочет, ну, не скажу публика, да, но люди, которые в 61 году, 12 апреля, действительно поверили, что еще вот один буквально шаг, и нам нужно готовиться к тому, чтобы собирать свои чемоданы, отправляться на другие планеты, сажать яблони на Марсе. И фантастика тогда советская как раз-таки тоже была об этом, о том, что вот идет какой-нибудь там 75-й год, мы уже на базе на Марсе находимся, а к 2000 году, я уж не знаю, там уже были межзвездные перелеты и все остальное. С технической точки зрения, к сожалению, не срослось. И сейчас мы имеем как раз-таки то, о чем говорили, о том, что космическое пространство осваивают роботы. Надежда Ивановна, скажите, пожалуйста, вы как человек, связанный в первую очередь с техникой, скажем так, да, скажите, пожалуйста, почему все-таки не удалось совершить такой близкий бросок к звездам, который все так ожидали? Кто подвел? Все-таки большие слишком масштабы космоса, либо же все-таки наших технических знаний еще не хватает, чтобы летать далеко и с людьми?
Ну, наверное, большой минус в работе в этой внесли все-таки 90-е годы и перестройка.
Угу.
И вот, кстати, тогда наше конструкторское бюро и перестало существовать, хотя наши приборы еще в 2007 году работали на МКС, и наши блоки питания.
Угу.
Вот. Ну и, наверное, знания же очень быстро сейчас растут. Сейчас, наверное, это будет быстрее все идти. А тогда все-таки это было не так просто.
Я понимаю.
Хотя могу сказать, что по нашему требованию нам все присылалось, все передавалось, только вот надо нам какой-то там, в какой-то блочок, какой-то там транзистор или какую-то микросхему, нам моментально все это передавалось без всяких. То есть вот с этим задержки не было. Ну, не было, наверное, еще возможности ума человеческого так быстро все это сделать.
Слушайте, ну, я вот читаю, например, что в 76-м году с космодрома Байконур была запущена советская автоматическая межпланетная станция «Луна-24». И вот буквально 18 августа она совершила мягкую посадку на Луну в юго-восточном районе моря Кризисов. А это тоже как-то связано с нами, как-то и с вами, собственно, с нашим конструкторским бюро?
Я сейчас вам так не могу сказать.
Нам честно, просто говоря. Леонид Иванович, да, еще до начала эфира говорил, что вы работали над проектами, не только которые...
Лунные проекты.
Расскажите, пожалуйста, об этом
подробнее. Я просто, наверное, конкретно вам не скажу сказать, я не разработчик
этих Дело в том,
приборов.
Что кроме ОКБ и КАИ работали и другие структуры в сфере космоса, ну, в частности, Академия наук. И там была структура, отдел горного машиностроения, кажется, называлась, значит, которым возглавлял Олег Дмитриевич, как фамилия-то эта самая, выскочила, Алимов. Алимов, да. Значит, под его руководством как раз-таки проектировалась одна интересная вещь, такой бурозаборный механизм, который непосредственно, вот как раз когда участвовал в проекте «Луны-24», он этот прибор забрал грунт лунный и доставил на Землю. А вообще вот принцип такой, знаете, был, это лунные программы. У нас же первыми, кто, американцы высадились на Луну, они вышли с топором, зубилом, значит, набрали лунный грунт и привезли его, доставили на Землю. А задача заключалась, во-первых, у наших руководителей, советских руководителей, и задача была поставлена перед наукой, сделать так, чтобы неизвестно, полетел космический корабль на Луну, люди сели, вопрос, вернется обратно или не вернется. И для того, чтобы не ставить под угрозу жизнь людей, принимались решения по созданию, опять же, вот то, что вы говорите.
Автоматических станций, да?
Автоматических станций и специальных приборов, которые могли бы выполнить спокойно какие-то функции, чтобы облегчить работу человека. И вот то же самое было связано непосредственно с деятельностью по созданию бурозаборного устройства, которым руководил Олег Дмитриевич Алимов. Они сделали уникальный прибор. Если, предположим, когда «Аполлон-11» полетел, значит, и они забрали с Луны грунт, пробурили грунт, как бурили, значит, они пробивали с помощью, по всей видимости, значит, какого-то ручного прибора, на 15 сантиметров углубились в лунный грунт, забрали этот грунный лунт и привезли. А вот детище Олега Дмитриевича Алимова позволило мало того, что доставить этот прибор на Луну, пробурить там скважину глубиной 2 метра 25 сантиметров и забрать вот такой грунт, такую трубочку, знаете, эту самую, которая длиной 1,60 м. Тут, видите, вопрос в чем заключался, зачем этот грунт нужен? Ну, для того, чтобы на основе изучения этого грунта как раз-таки посмотреть, как у нас вообще, какие процессы происходили, в том числе вокруг Земли, за все время вот существования нашей галактики, там, чего там только можно.
Главный вопрос, откуда появилась Луна?
Да, как раз-таки, откуда появилась Луна? Там же, получается, атмосферы нет на Луне, соответственно, нет воды, нет воздуха. Вот. И там все как в первозданном виде, никакой эрозии не происходит. То есть вот оно как было там веками, миллионами лет заложено. Вот на основе вот эту задачу нужно было изучить. Как изучить? Это мы вам расскажем в следующей передаче, когда забирают грунт и доставляют его на Землю. Но вот задача перед конструкторами стояла довольно-таки серьезная, насколько я понимаю, так вот, учитывая свое первоначальное инженерное образование, то там нужно было решить какие-то вещи. Ну, например, это компактность самого вот этого заборного устройства, значит, плюс возможность работы этого устройства, значит, в условиях отсутствия атмосферы. Это дополнительные сложности и проблемы, связанные с повышенной силой трения. То есть прибор, когда начинает там работать и забирать грунт, значит, соответственно, повышается температура, и, насколько я понимаю, могла произойти вот спайка различных металлических частей. Все это нужно было предусмотреть, это, значит, соответствующие новые какие-то материалы, алюминий, титан, магний. Потом еще один вопрос, когда мы бурим грунт на Луне, мы же не знаем его структуру, там, предположим, там где-то песочек, там где-то глина, а где-то камешек, значит, соответственно, помимо вращательных моментов при бурении этой скважины должно быть, соответственно, какие-то, ну, будем говорить так, ударно-вращательные вращательный момент. Потом еще вопрос, наверное, нужно было учитывать то, что космический корабль, вот этот «Луна-24», он прилетает же на какое-то определенное время, поэтому, по всей видимости, эксперименты, я так понимаю, в космосе, они были распределены по времени. Предположим, на вот ваш эксперимент «Забор грунта» мы вам там выделяем, ну, сколько там, 10, 15, 20, 30 минут.
Угу.
То есть все эти моменты нужно было учитывать. Насколько я знаю, как вот Виктор Эдуардович Еремьянц рассказывал, значит, он, кстати сказать, сотрудник нашего университета, он профессор, доктор технических наук, он работал как раз в Академии наук, он сейчас там работает. Вот, он был одним из тех людей, которые разрабатывали вот эту конструкцию. Он только-только выпустился из Фрунзенского политехнического института, и вот, вот эти молодые ребята, все там были молодые, там старшему было 27 лет. Там, наверное, Алимов был самый старший, он был участник Великой Отечественной войны. Вот. И вот эта молодежь, она в течение 2 лет же разработала вот эту вот установку. Мало того, когда москвичи приехали в Новосибирск, потому что там было развито направление такое, горное машиностроение, они приехали туда, говорят, ребят, нам нужно сделать заказ для космоса, для вот полета на Луну, на предмет забора лунного грунта. Они сказали, говорят, о, лучше всех сделает Алимов. А он, говорит, в 70-м году, рассказывает, он уехал в город Фрунзе и там работает. Они приехали сюда, Алимова спросили, ты как, сделаешь? А он говорит, да, конечно, сделаю. Ну, вот они сделали. Они же там сделали, помимо этого, их прибор летал еще и на Венеру.
С ума сойти.
Да. То есть, вот такие проекты реализовывались непосредственно здесь у нас, в городе Герои космической славы. Фрунзе.
Приятно его так называть. Смотрите, для того, чтобы воссоздать все условия, которые в космическом пространстве есть, это же, ну, ладно, температура, я еще могу представить, какое-то критическое давление. А как быть с вакуумом? Как быть с отсутствием гравитации? Как быть с радиационным излучением, которое тоже должны приборы преодолевать и в большом количестве кое-где? Как вообще вот эти все машины выглядели, которые создавали подобные условия?
Ну, на вакуум мы испытывали у нас здесь.
Да. А вот Луна же, ты как раз когда говоришь, что атмосферы нет. Вот
да, я понимаю,
вакуум,
да.
Вот у нас стояли вакуумные камеры разной величины, там, в смысле, разного объема. И кубовая самая большая была, кубовая камера. Вот здесь нам помог Татарстан создать большую вакуумную камеру. Это Татарстан нам создавал. Вот, но, к сожалению, на радиацию это мы возили на испытания, у нас это не испытывалось.
Понятно. Все, что касается других планет, вы говорили о том, что и были и приборы, которые отправлялись и
на Венеру.
Это была миссия, которая была связана с приземлением на саму планету?
Да, и с приземлением тоже.
Слушайте, там 500 градусов Цельсия плавится с Венец. Вы из чего делали эти приборы вообще? Как вы их испытывали?
Удачно полетели и удачно забрали. Вот что самое интересное.
Все из обыкновенного нашего металла делали.
Да, серьезно.
Мудрость ученых, которые занимались вот этими вопросами.
Ну, вообще...
Можете немножечко подробнее просто об этом рассказать? Ну, просто лично для меня, я не знаю, может быть, простите за невежество, что это что-то невероятное, что в нашей стране, буквально в нашем городе работали ученые, которые разработали целый механизм, который смог приземлиться на Венеру. Ну, и, честно говоря, мало кто в это верил, и вообще можно поверить, если кому-то вот сейчас из современной молодежи об этом рассказывать.
Нет, мы сам механизм не создавали.
Угу.
Мы создавали только приборы, которые какие-то параметры снимали на Венере.
Это тоже немало, честно говоря.
Это самые важные части вообще, собственно.
Сами аппараты мы
летателям... Я понимаю, да. А что это были за приборы?
Мы не создавали. Ну вот, сейчас скажу вам поконкретнее, потому что их много. Вот измеритель освещенности Венеры, например, мы создавали, да. Что еще? Сверхдлиноволновый радиоприемник с сейсмодатчиком с Венеры, да.
Ну, то есть это, получается, самые важные приборы, которые это должны были приборы. Собрать информацию,
но
которую,
в основном,
собственно...
измерительные приборы мы создавали, да.
Понятно. А с Марсом нас ничего случайно не связывает?
Нет, вы знаете, у нас была программа на Марс, но, к сожалению, как раз, когда мы над ней работали, мы ничего еще не осуществили, и нас прикрыли.
Страна развалилась.
Да, страна развалилась.
Понятно. Но, тем не менее...
был такой у нас проект, Марс-94 назывался.
Понятно. Но, тем не менее, если кто не знает, то именно советские ученые смогли впервые... получить фотографию Венеры с ее поверхности, отправив. Он была самая большая венерианская программа Советского
Союза. Вы спрашивали, кто виноват в том, что не получилось. Вы знаете, вот в 60-х годах была такая вот, когда включаешь телевизор или включаешь радио, сплошные песни о космосе.
Да.
Да, и там одна была песня такая, говорили космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести. То есть виноваты космонавты и мечтатели. Они вели в заблуждение человечества.
Понятно.
Не получилось, но планы такие были. Энтузиазм присутствовал в первую очередь, наверное, ученых, которые стояли вот у истоков всех этих полетов космических. Они жили этим, это был смысл их. Смысл – это жизнь. Это было такое замечательное, уникальное поколение, которое, в общем, достигло выдающихся успехов в деле освоения космоса. А космос нам пригодится. Я так думаю, что основной результат освоения космоса скажется лет через 100. Это, как знаете, история, я в студии рассказывал, с Оксаной мы как-то беседовали в отношении книги «Два капитана» Валентина Каверина. А вот товарищ Каверин в своих двух капитанах устами капитана Татаринова, говорит, что нам нужно осваивать север. Вот вы поймете. Вот, например, когда я читал книгу, для меня это было так, освоение севера, понятно. А вот сейчас эти проекты реально реализуются. Прошло сколько? А это же было в 30-х, 40-х годах заложены эти идеи по поводу освоения севера. Об этом говорили. Понятное дело, что Валентин Каверин не сам придумал, но об этом говорили ученые. Вот оно сейчас стало проявляться. Кстати сказать, вот уже скоро будет 100 лет, там, через, да, через 10-15 об этом начали говорить. То же самое и с космосом. Задачи, которые стоят в деле освоения космоса, они довольно-таки широки. Это возможность, так сказать, освоения планеты, возможность освоения, будем говорить, поиск каких-то полезных ископаемых, которые могут пригодиться человечеству какое-то ближайшие там 100-200 лет. А это никуда не уйти, например, на мой взгляд, как вопросы, предположим, той же безопасности космической. Вот эти всякие астероиды, которые летят и так далее. В видимости, когда-то наступит момент, когда нужно будет предупредить, кто там, какой-то тунгусский метеорит может вновь прилететь на нашу Землю и накрыть какой-то горный город на одном из континентов. Да,
да не такое, хотелось такое, бы, конечно.
Не
да.
хотелось бы, но это не на нашем континенте, на другом.
Надежда Ивановна. А как обычно практика показывает, все эти катастрофы обычно в Америке случаются, если по фильмам смотреть.
Да.
Там инопланетяне прилетают, и астероиды падают тоже всегда там.
Надежда Ивановна, а как вы попали в эту команду вообще? Расскажите, пожалуйста, вашу историю.
У меня история очень простая. Я заканчивала политех и защищала диплом в КБИКИ. Защитилась.
Остались там же.
И осталась там же, ну, по направлению от политеха, осталась там же работать. Кроме того, там работал мой муж.
Ага, очень удобно, да.
Он после школы пришел туда работать обыкновенным испытателем. Потом его забрали в армию, он в морфлоте служил и снова вернулся. Снова работал испытателем, и вот так я попала туда. У меня был интерес.
Космическая романтика, она действительно, вот то, о чем говорит Леонид Иванович, тоже присутствовала и в вашей жизни? То есть вы понимали, что вот ваша причастность к тому, что вот эта штука теоретически может в космос полететь, она давала вам силы работы?
А как же, что вы? Я, наверное, не могу назвать такого человека в ВКБ, который бы не заинтересован был, которому было это неинтересно, и который не радовался тому, что он принимает участие в создании вот этих приборов, что полетят в космос. Это... Однозначно.
Леонид Иванович, слушайте, ну помимо того, что Слежан Шарипов от нас, собственно, стал космонавтом, наш узгенец, я насколько понимаю, у нас ведь обучались еще и в Кыргызстане летчики из других стран, испытатели, космонавты. Расскажите об этом, пожалуйста, подробнее.
Сказать, в свое время, будем говорить, до 1992 года в республике действовали мощные такие курсы по подготовке авиационных специалистов. Угу. То есть готовились и летчики, готовились и обслуживающий персонал наземный персонал. Вот как раз Андриан Николаев, он учился, тогда это называлось Фрунзенское высшее военное летно-техническое училище, а с 1959 года это стали называться 5-й центральный курс подготовки и усовершенствования авиакадров. Самолет, который стоит вот около нас военторга на, угу, на улице Киевской, это как раз-таки из тех 5-х центральных курсов. У них была создана мощнейшая система подготовки и обучения. Это были самые мощные курсы по подготовке летного состава. Они готовились для развивающихся стран, для Азии юго-восточной, для Африки. Они готовились для... переподготовка проводилась для братских стран социализма. Здесь и кубинцы учились, ну и так далее. То есть количество людей, которые... Хафиз Асад учился, о чем говорить, там президенты учились летать. Тут у нас два космонавта, еще помимо Андриана Николаева учились. Это монгольский космонавт и индийский космонавт. Они учились здесь, да, в 70-х годах они как раз-таки полетели. Вот отсюда все пошло, понимаете? То есть вот главная улица космонавтов – это Кыргызстан, получается так. Представляете, и из одного учебного заведения вышло аж 3 космонавта. Не каждое летное учебное заведение может похвастаться вот такими показателями. Но вот Кыргызстан в этом плане дает такой высокий, серьезный показатель.
Угу. Надежда Ивановна, скажите, пожалуйста, когда полетел первый человек в космос, ну, это понятно, это событие мирового масштаба, и действительно, вот, как вы показываете, Леонид Иванович, фотографию третьего космонавта советского в истории, да, то были подготовлены уже такие штуки для того, чтобы действительно давать фотографию, которая уже подписана, да, да, такой, да, фотоавтограф. А Гагарину приходилось комплекты пуговиц докупать постоянно, потому что от него их отрывали, на самом деле, при встрече. Каждый хотел кусочек советского космонавта. Первый выход человека в безвоздушное пространство космическое, первые лунные миссии, за которыми, тем не менее, все смотрели. А потом такое ощущение, что космосу стало все меньше и меньше возможностей удивить человека, землянина, о том, что... А с точки зрения достижения науки. Для вас, скажите, пожалуйста, из последних событий, если вы следите за тем, что происходит в плане освоения космоса, или какие-то раньше вехи, которые вы могли бы назвать важнейшими в освоении космоса? Что вот вы действительно услышали, увидели и подумали, что вот шли мы по такому пути и действительно внесли в это тоже свой вклад.
Вы имеете в виду в настоящее время?
Да, в настоящее.
Ну вот только что белорусская космонавтка спустилась, первая космонавтка из Белоруссии спустилась на Землю. Это очень приятно.
Это как Гагарин был первый, да. Да, советский космонавт. Так, первый... Как Титов был самый молодой космонавт, как Терешкова была женщина-космонавт. Вот в данном случае космонавт из Белоруссии.
Из Белоруссии,
это же здорово.
Да.
Все летали, а белорусы не летали.
Ну, полетели. Надо поздравить. Действительно, забыл о том, что действительно...
Даже вот примечательный такой момент, когда первый день старт не удался, значит, спрашивают, а как вот наша космонавтка не переживает? Да нет, говорит, у нее пульс был 60 с чем-то, 62 или 60. Три она была спокойная.
А чего волноваться, действительно?
А чего волноваться, да.
На тоннах горючего ты сидишь, да?
Конечно, да. Что там это? А что, говорит, Гагарин полетел, я что, да.
Угу. Спасибо вам большое. Действительно приятно, что жители Кыргызстана так или иначе благодаря труду и риску многих людей, которые занимались тем, что сами летали, обучали других людей летать, связан непосредственно все-таки с космосом. Это не просто какая-то воображаемая связь, это действительно самая настоящая, практически ощутимая связь, которую обеспечивали очень и очень много людей. Большое спасибо. Сегодня, в преддверии Дня космонавтики, мы беседовали с ведущим инженером лаборатории естественно-технического факультета Кыргызско-Российского Славянского университета, заместителем начальника отдела качества особого конструкторского бюро Института космических исследований СССР в прошлом, который был на территории нашего города. Может, будет когда-нибудь такое время, что у нас снова будет подобное предприятие, либо уже все утрачено?
Утрачено.
Очень и очень жаль, к сожалению. Но, тем не менее, это конструкторское бюро действительно занималось разработкой приборов для космических кораблей и проектов, которые были связаны с Луной, Венерой и Марсом. И все это в центре Фрунзе и Бишкека когда-то было. А за рассказ о том, что действительно Кыргызстан связывают с космосом с точки зрения военных людей, летчиков и первых космонавтов, которые покоряли космическое пространство, мы благодарим советника ректора по вопросам историко-культурного наследия Леонида Ивановича Сумарокова. Леонид Иванович, в очередной раз большое спасибо.
А можно еще одну такую...
Вам всегда можно.
Реплику такую брошу.
Пожалуйста.
Ведь, знаете, все не случайно в этой жизни. Во-первых, Юрий Алексеевич Гагарин полетел 12 апреля, в день рождения Николая Михайловича Пржевальского, которому, кстати, в это, вот, 12 числа исполняется 185 лет со дня рождения. Во-вторых, и Гагарин, и Пржевальский, они из, как смоленчане, да? Или смоляки, как правильно? Вы не смоляки, нет? Вот. И первым делом, когда он поехал на Исакулин, первым делом он отправился в город Пржевальск, то есть нынешний Каракол, чтобы возложить цветы к памятнику Пржевальского. Я так подозреваю, что Королев, когда задумывал первый полет, он так и подумал, что вот первопроходец был Пржевальский.
Великий путешественник.
Открыл, да? Соединил Центральную Азию с Европой. Надо полететь 12 числа, тогда будет успех.
А можно я еще скажу такую вещь, что АКБ, когда закрывалось, очень много испытательных приборов было передано именно в КРСУ, на естественно-технический факультет. И имитатор Солнца, например, это такой уникальнейший прибор у нас был. Камеры вакуумные были переданы тоже в КРСУ.
То есть у нас есть большой потенциал.
Да.
Да, но в этом совершенно никто точно не сомневается. Спасибо вам.
Действительно, это всегда удивительно. Большое вам спасибо. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.